Издательство «Эксмо». Алла Белолипецкая. «Нечисть уездной России». Комплект из трех книг.
«Купеческий сын и живые мертвецы». Часть первая. Духовской погост. Глава первая. Дом на Губернской улице. Иван Алтынов, 19-летний сын купца первой гильдии, не от хорошей жизни угнездился верхом на двускатной каменной крыше фамильного склепа. Рослый и крепко сложенный, косая сажень в плечах, Иван чувствовал себя в подобном положении, как собака на заборе. Но это было куда лучше, чем оставаться внизу, внутри купеческой погребальницы, дверь которой трещала под напором извне. Ради того, чтобы вылезти на крышу, Иванушке пришлось выбить в склепе бесценное витражное окно из венецианского стекла. А потом он еще и ухитрился располосовать осколками ладоней обеих рук. И все равно мог считать себя счастливчиком. Раны его уже не кровоточили, на руках купеческого сына белели матерчатые повязки. И все же он не вполне твердо держал сейчас свое странное оружие. Длинный шест с тряпицей на конце. Такими шестами обычно размахивают, гоняя голубей. Тряпица на этой махалке, недавно белую, пятнало теперь какое-то грязно-бурое вещество. И оно же покрывало почти всю поверхность шестика. Впрочем, Иванушка на такие пустяки внимания не обращал, понимал, эти пятна отнюдь не самое страшное для него и для тех, кто с ним вместе угодил в ловушку. «И что мы станем делать дальше?» — обратилась к Иванушке Зина, 17-летняя дочка протоиерея Александра Тихомирова. В отличие от Ивана, она не восседала на двускатной крыше верхом, словно на лошади. Но не потому, что девице было бы невместно так сидеть. Да и теперешняя ее позиция вряд ли выглядела пристойнее. Дочка священника опустилась чуть ли не на четвереньки, свесила голову и безотрывно смотрела вниз. При этом подол ее белого батистового платья прикрывал ей ноги лишь до середины голеней. Девушка оторвала от него две полосы материи, чтобы перевязать руки своему другу детства Ивану. Рядом с Зиной, почти в такой же позе, будто передразнивая ее, застыл пушистый алтыновский кот Эрик Рыжий. Он словно бы охоту вел. Мышцы напряжены, взгляд устремлен вниз, на тех, кто брецал и шелестел чем-то на земле. Иванушка дал имя коту в честь легендарного викинга-мореплавателя. А теперь выходило, что из-за дурости своего молодого хозяина Эрик запросто мог уже нынче угодить в кошачью Вальгаллу. Если таковая существовала, конечно. Услышав Зинин вопрос, Иванушка только пожал плечами. Не знал, что отвечать. Но девушка его движения не увидела, не поворачивала к нему головы, а потому переспросила. «Так что? Сколько нам тут куковать?» «Понятия не имею», — сказал Иван. «Если бы как-то узнать, видят ли эти существа в темноте. Ведь солнце вот-вот зайдет». Закатные солнечные лучи так подсвечивали шатровый купол храма сошествия Святого Духа, к которому примыкало кладбище, что церковное здание казалось скособоченным, напрочь лишенным симметрии. И это оптическое преображение храма Божьего устрашало едва ли не больше, чем рваные силуэты тех, кто расхаживал сейчас внизу. «А если они видят?» Зина кивком указала на плотную толпу тех, кого Иванушка не решился назвать людьми. «Тогда-то что?» «Тогда», — сказал ее друг детства, «мы побудем здесь до утра. А там авось прихожане соберутся на службу и поймут, что дела плохи. Да и телеграмма, которую ты отправила, должна будет уже дойти». Впрочем, на нее особых надежд Иван Алтынов как раз и не возлагал. Адресату требовалось время, чтобы хотя бы сюда прибыть. И тем более, чтобы принять меры. Но главное, они с Зиной оба понимали, что до утра им на крыше не высидеть. Над лесом, возле которого располагалась Свято-Духовская церковь, набухала тяжелой влагой огромная и сине-черная грозовая туча. И если бы дождь полил в полную силу, Иванушку, Зину и рыжего Эрика просто смыло бы с крыши. Туда, где запрокидывали свои безглазые рожи восставшие покойники. Следовало бы сказать, куда ни кинь, всюду клин. Но купеческий сын вместо этого беззвучно прошептал. «Пифагоровы штаны на все стороны равны». А потом не удержался, прибавил. «Вот бы очутиться сейчас дома». Дом купца первой гильдии Митрофана Кузьмича Алтынова, двухэтажный, краснокирпичный, с белой отделкой, с высоким каменным крыльцом, располагался в южной части уездного города Живогорска, что стоял на лесистой равнине в 180 верстах от Москвы. Богатому этому дому было полвека. Его выстроил еще в 1822 году дед Митрофана Алтынова. Денег уже и у него куры не клевали, и он не поскромничал. Алтыновский особняк стоял протяженным углом на пересечении Губернской улицы и Пряничного переулка, занимая чуть ли не полквартала. Впрочем, переулок получил свое название уже позднее, благодаря именно купеческому дому, в первом этаже которого размещались две из многочисленных алтыновских лавок — кондитерская и колониальных товаров. И от кондитерской лавки исходил такой нестерпимо пьянящий карамельно-пряничный дух, что мало у кого из горожан хватало сил пройти мимо, не заглянуть в лавку, не купить себе хоть копеечного пакетика леденцов. Алтыновский дом стоял почти на самой вершине пологого холма, поднимавшегося к городу со стороны Духова леса, Свято-Духовской церкви на его опушке и обширного погоста, вздымавшего рядом свои кресты. На холме этом купеческий дом выглядел подобием флагманского корабля. Его словно бы поднимала волна, и он, устремляясь углом носом вверх, рассекал Губернскую улицу, состоявшую в основном из домов скромных и деревянных, хотя и добротных. Единственный сын купца, вихрастый детина Иван Алтынов, прожил в этом доме все 19 лет своей жизни. Он даже и обучение проходил на дому. Отец не скупился. Нанимал ему лучших гувернёров. Поначалу-то, правда, Митрофан Кузьмич хотел отправить сынка учиться в гимназию, но только Иванушку выгнали прямо из приготовительного класса. Сказали, без толков, не усидчив, учителей не слушает. И главное, все время витает где-то в облаках. Да еще и норовит взглядывать поминутно вверх, в небеса. Правду сказали, чего уж там тень на плетень наводить. Хотя, конечно, совсем не в облаках состояло дело. И сегодня, августовским днем 1872 года, Иванушка грезил о том же, о чем и всегда. Солнце начало источать сной еще до полудня, так что купеческий сын успел после завтрака взмокнуть в своей пиджачной паре, которую он по настоянию отца носил дома, и с нетерпением ожидал момента, когда его отец уйдет по обыкновению из дому. Один, или вместе с Иванушкиным двоюродным братом Валерьяном, который уже почти два месяца повсюду сопровождал Митрофана Кузьмича. Тогда Иван смог бы переодеться в свой затрапез, как называла эту одежду их пожилая экономка Баба Мавра, которую прежде именовали просто ключницей. Только она и проживала в комнатах второго этажа вместе с купцом Алтыновым и его домочадцами. Вся остальная прислуга занимала примыкавшую к дому одноэтажную пристройку, где размещались также кухня, прачечная и большой ледник. А чуть поодаль, в глубине двора, стоял обширный каретный сарай. Задней стеной он примыкал к огромному яблоневому саду. И над сараем этим было обустроено помещение, единственно важное для Иванушки во всех немаленьких владениях его отца. А сейчас Иван Алтынов сидел в гостиной на черном кожаном диване с высокой спинкой и машинально проглядывал оставленную отцом вчерашнюю газету. Не читал, просто выхватывал заголовки заметок. Государь-император намерен встретиться с германским кайзером и австро-венгерским монархом. Завершено строительство Поти-Тифлисской железной дороги. В городе Нарва началась стачка на Кренгольмской мануфактуре. «Интересно», — подумал Иванушка, — «кто подбил ткачей бастовать? Их же всех уволят. У нас ведь не Англия, тред-юнионов нет». И тут, прямо у себя за спиной, он услышал женский голос.
«Умаялся уже от жары, дружочек мой? Не чаешь, когда в прохладу попадешь?»
Иванушка даже вздрогнул. Все не мог привыкнуть к обладательнице этого голоса. Многие годы в их с отцом жизни никакие женщины не присутствовали, за исключением бабы Мавры разве что. И из ее-то рассказов Иванушка и знал историю своего рождения и отцовского вдовства. Митрофану Алтынову и его жене Татьяне Дмитриевне 10 лет Бог не давал деток, рассказывала купеческая ключница. А когда Татьяна Дмитриевна его наконец-то понесла, уж как они оба радовались. Вот только роды оказались тяжелыми, неудачными. Иванушка родился весь синий, и доктор, которого купец Алтынов вызвал, не доверяя пивовальным бабкам, думал уже: младенец не выживет. Но все-таки сумел новорожденного откачать. Только вот у матери Ивана открылось кровотечение, и унять его доктору так и не удалось. Мать еще успела взять ребенка на руки, увидела, что живой он, и даже сказала, улыбнувшись: «Ванечка, сыночек!» А потом и спустила дух. Иванушка, пока был маленький, много раз Мавру переспрашивал, да точно ли все было именно так? Ведь он явственно помнил лицо своей матери, и не по дагеротипу, что висело у отца в кабинете, ибо материнское лицо он помнил в цвете, и до сих пор будто воочию видел изумрудные искры сережек в матушкиных ушах. Да разве ж сумел бы новорожденный младенец запомнить подобные детали? Но потом, когда Иванушка стал постарше, переспрашивать он перестал. Так что у Мавры Игнатьевны отпала необходимость клясться и божиться, что да, именно так. С чего бы она, Мавра, стала выдумывать такое? Во второй раз Митрофан Кузьмич так и не женился. И женщина, окликнувшая теперь Ивана, была ему не мать и не мачеха, а тетка по отцу, Софья Кузьминишна Эзопова. Она уже лет 15, как сама овдовела. А после смерти мужа, богатого купца и бывшего делового партнера своего брата, сразу же уехала вместе с сыном Валерьяном куда-то за границу. То ли во Францию, то ли в Италию. И возвратились они оттуда только в начале нынешнего года. Тетка была всего на 5 лет младше Митрофана Кузьмича. Ей уже стукнуло 50. Но выглядела она моложаво, кокетливо. Любила принарядиться, всегда завивала волосы. И, как подозревал Иванушка, даже подкрашивала губы. Уж больно яркого оттенка они у нее были. А теперь на губах этих играла самая что ни на есть приветливая улыбка. Однако Иванушка не улыбнулся в ответ. Он вообще стеснялся улыбаться. 7 лет назад он выбил себе передний зуб при обстоятельствах, из-за которых его отец сердился до сих пор. Но при появлении тетеньки купеческий сын чуть приподнялся с дивана и даже склонил голову в учтивом поклоне. Софья Кузьминишна с первого дня своего появления в доме внушала ему легкую оторопь, но вместе с тем и некое подобие уважения. «Да, тетенька, сегодня жарковато», — кивнул Иванушка. «И скоро я пойду на голубятню, как только батюшка меня отпустит».